Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы пишем наш финальный выпуск подкаста «В полевых условиях». Напомню, что это подкаст молодежный нон-слэш-фикшн, и мы ведем его в партнерстве Российской государственной библиотеки для молодежи и ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. В данном случае весна.
Да, все так.
И напротив меня сидит, я бы мог сказать, у нас в гостях, неважно, Степан Шмытинский, главный редактор.
Это интересный вопрос, как меня представлять, потому что до недавнего времени я был главным редактором импринта «Конфедерация», которая в таком стиле в матрешке, да, была «Конфедерация». Это был импринт издательства «Комильфо», которое, по сути, являлось комикс-департаментом издательства «Эксмо». Вот, но с недавних пор мы немножко там реструктурировали свою структуру, вот, и закрыли, к сожалению, бренд «Конфедерация». Теперь я один из главных редакторов «Комильфо».
Что я не понимаю? Как это один из главных редакторов?
Потому что, у меня написано, в трудовой у меня написано, что я шеф-редактор. Например, у нас есть, у нас там босс-редактор, шеф-редактор, барон-редактор, что-нибудь такое. Но в целом я отвечаю за часть издательской политики, за там подписание, расторжение договоров, нахождение... поиск талантов, книг и прочее. И поскольку у меня есть большой бэкграунд конфедерации, я не знаю, ваши слушатели, как вы их называете, слушатели, читатели, знают, помнят, что такое конфедерация. Конфедерация занималась андеграундными комиксами, отечественными комиксами, там, социальными и тому подобное. Поскольку у меня есть опыт работы достаточно большой в этом издательстве, я все еще занимаюсь отечественными авторами. То есть с недавних пор мы запустили такой бренд, серию «Своя волна». Это такой идеологический наследник конфедерации.
Кстати говоря, в топ-листе комиксов, которые можно было бы увидеть на ярмарке, конечно, наши слушатели его уже не увидят на ярмарке, но можно найти на сайте ярмарки Nonfiction.
Интернет все помнит, да.
Да, и там книга Павла Пако «Почти 100 привидений». Это наш отечественный автор. По-моему, он в на севере России.
В Новосибирске, если я не ошибаюсь.
Новосибирске?
В Новосибирске, только в Красноярске.
В общем, где-то не в Москве.
Да, точно не в Москве.
Да, мы с ним уже общались тоже, сделали с ним какие-то материалы интересные. Теперь он в виде книжки представлен на ярмарке. К сожалению, живьем мы его здесь не увидим. И это как раз-таки тот самый импринт, о котором ты говоришь, верно?
Да, все так. Это как раз
«Своя волна».
«Своя волна». Мы ее запустили где-то в сентябре. Мы объявили о ней где-то в сентябре-октябре. Итак, знаешь, она
2023.
Вышла. Mm-hmm. Да, 2023-го вышла из объявления о закрытии конфедерации. Эти книжки, несмотря на то, что у них, конечно, там еще есть логотип конфедерации, по сути, это «Своя волна». Тогда вышло 4 книги, причем в чем концепция, да, основная идея всей этой «Своей волны», то, что мы пытаемся показать все разнообразие отечественного комикса.
Не слишком ли это широкий размах?
Плох солдат, который не хочет стать генералом. Просто, например, в «Конфедерации» мы старались как-то унифицировать все свои издания. У нас там были книжки-малышки, у нас там был только «Андеграунд», тут только «Второй шаг». Здесь мы стараемся показать все разнообразие. В связи с тем, это видно даже там по 4 книжкам. Там была книга «Фея Андрей», блогерки Лауры. Это просто комедия молодежная. Была замечательная книжка «Психотики и рок-н-ролл» Анастасии Жук. И это такой, будем избегать сравнений. Не буду говорить, что это Скотт Пилигрим в «Собаках и котах» и прочее. Это просто молодежная такая slice of life, да, то, что называется, бытовуха. Но нет, взросление, рок, музыка. Очень красивая работа. Причем Настя тоже молодая художница. Это ее чуть ли не дипломная работа в вышке, которую нам посчастливилось издать. Потом там была «Инструкция к жизни» от канала «Шкя» Евы Морозовой. Тоже очень известный проект в интернете, но она сделала как не просто сборник веб-комиксов, а такую типа отдельную книжку, постраничную, очень глупую, смешную, глупую в хорошем смысле, конечно же. Uh-huh. И, наконец, четвертая работа среди всех этих более-менее комедийных была очень серьезная вещь, называлась «История из детства» от Ани Рыжовой, Нюшан Чел, про ее, собственно говоря, рождение, взросление, становление в очень религиозной семье. Это как бы такая драма, там, знаешь, в ограниченной палитре, очень серьезная работа. Вот, и они все разные. И вот сейчас как раз Павел Пака — это такая между двумя цунами этой второй новой волны, своей волны, мы как бы вкидываем, что у нас еще будет. Его комикс — это, ну, тоже комедия, потому что в наше время хочется смеяться почаще, поднимать настроение друг другу. Это такой сборник коротеньких стрипов, то, что называется, как-то на английском это называется coffee table book, да, я называю это немножко уничижительно туалетная книга, в плане того, что это книжка, которую ты увидел, открыл на любой странице, ты получил свое удовольствие, посмеялся, порадовался, закрыл, пошел дальше. Вот. Можно такие книги бесплатно, собственно говоря, в ближнем магазине читать и проверить, насколько тебе зайдет. Вот. И это история как бы не разрозненные стрипы, а такие прям 150, хотя книжка называется почти 100, там где-то mm-hmm. порядка 150 коротеньких историй про дом с привидениями, где, собственно говоря, обсмеивается вся эта концепция домов с привидениями, да, mm-hmm. где, условно говоря, сидит смерть в своем кресле, и тут ему приходит смс, что типа новый, у нас новый труп, и он такой, господи, опять в этом доме, да как так получается? Или там один из моих любимых стрипов, где, собственно говоря, собрались привидения и обсуждают, а почему нас так много в этом доме? И кто-то из сторожилов говорит, что, ребята, вы не поверите, но это очень старый дом. Очень-очень старый дом. Ну и панч — это последний кадр, где стоит офигевший динозавр, который смотрит удивленный на вот это здание в викторианском стиле. А, в общем, да, это я так сразу пересказал вам комикс, нам еще...
Ну там стрипов. Много
Я рассказал
стрипов.
Только про два, да.
Хорошо, давай вернемся к твоему очень такому важному, серьезному заявлению про то, что самые лучшие русские комиксы будут у вас в этом импринте. Можно же называть его импринт прям так громогласно, да? «Своя волна».
Как бы не
или это все-таки бренд. Серия.
Давай называть это бренд.
Серия. Хорошо. А что, на твой взгляд, в принципе сейчас представляет собой русский комикс? И вообще комикс-индустрия в России. Что это такое? Вот человек, например, который привык, ну, он книжный человек, привык читать книги, там, интересоваться чем-то таким новым, необычным и так далее. И вот появляется блок комиксов. У нас на Nonfiction целый раздел такой небольшой, ну, небольшой относительно всей ярмарки, но по факту это, ну, такой маленький фестивальчик в фестивале, да, или ярмарка в ярмарке, где исключительно одни комиксы. А вот как ты его, этот мир комиксов, оцениваешь? Что это за сегмент вообще? Он маленький, он большой, он расширяется или он стагнирует? Или он вот такой стандартный, там, процентов, не знаю, сколько процентов ты бы сказал? 15 всего рынка? 10? 5? 3?
Я думаю, меньше. Вот. Не, на самом деле, это больная мозоль для меня. Постоянная классификация того, что там происходит сейчас в комикс, на комикс-рынке в России и как его воспринимать. Ну, я начну с ремарки. Я просто посмотрел, что Павел, он из Архангельска.
Ага. Вот. Да, из Архангельска.
Ты был прав, да. Что это север. Значит, что касается комикс-индустрии, поскольку я в этом мире кручусь уже где-то с 2012 года, если я не ошибаюсь, то есть, по сути, я наблюдал за становлением вот этой нашей модерновой культуры комиксов. То есть, конечно, там 90-е были попытки, а ранее был, не знаю, можно вспомнить, Чиж, Ёж, веселые картинки. Вот, но как бы та индустрия, в которой мы живем сейчас, она вот началась где-то там типа 10-е года и далее, ну, на мой взгляд. И, конечно, были взлеты и падения. Самый лучший год, как сейчас помню, 19-й, ну вот 18-19-й, было очень здорово. Появлялось много имен. Было, ну, как бы интересно как-то это все дело рекламировать. Авторы занимались очень сильно своей раскруткой. И имена, которые появлялись, они были, ну, как бы воспитаны, очень начитаны всем, еще из интернета даже, потому что они читали там сканлейты. И были интересные раскадровки, интересные тематики и тому подобное. Сейчас у нас как будто бы немножко такая стагнация, на мой взгляд, но как это... История цикличная. Ну, да. Вот. То, что сейчас кажется стагнацией, не знаю, через год, возможно, рванет масса всего. Ну, как видишь, мы стараемся. Мы стагнационно закрыли конфедерацию, но мы тут же выпускаем вам эту свою волну. Что касается в целом рынка комиксов, он есть. он очень интересный и сложный. Причем что переводной, что отечественный. То есть кажется, что как будто мы вот в своем болотце, да, ну, почему я говорю про болотце, условно говоря, в 2019 году, это еще до пандемии, помнишь, какие у нас фестивали были?
Это да, кстати, да, Big Fest,
Big Fest, микро-комикон, комикон, Bubble Fest, ну, Bubble Fest остался, но это было именно фестивали не столько маркеты, как вот сейчас, это, опять-таки, моя больная мозоль, что сейчас фестивали превратились в маркеты, где в основном люди занимаются там покупкой-продажей стикеров, я не знаю, обложек для паспортов и принтов. Тогда авторы комиксов, они встречались, общались между собой, были какие-то, я не знаю, там, батлы, кто-то с кем-то дружил против кого-то, прям движуха. Я недавно открыл артефакт той эпохи, мы как-то раз делали с блогерами с канала This is Хорошо, помните, что такой был комикс, который назывался This is Comics?
Да.
Вот, где просто куча разных художников набрали, просто поучаствовать, прокатились там с комикс-туром, подумать только, была такая штука, как комикс-тур. Мы закинулись в автобус, ну там не в автобус, в большую тачку, в две, и два раза проехались по, собственно, европейской части России, в каждом городе, рассказывая про комиксы, давая автографы. Круто!
Да.
Ну вот, сейчас и ты открываешь этот комикс, и там вот эти шутки между собойчики, там какая-то вот такая движуха. Сейчас, к сожалению, не так. Сейчас как будто стало все немножко серьезнее, более коммерциализировано. Вот, потому что если мы хотим, ну, сейчас нам приходит автор комикса, мы смотрим, можно ли его продать, можно ли как это все показывать и прочее. Сравнится ли он по продажам и успеху с какими-то уже там успешными проектами, которые есть на рынке. Тогда ко мне приходили ребята, там, я не знаю, Леша Хромогин, Норс Кролина, там, Даня Ветлужских, многие. Буду дальше заниматься нейдропингом. Вот. И просто приносили свои роботы, я такой, ну, что бы не издать, давайте попробуем. Опять-таки, и в целом книжки было вот в эту эпоху фестивалей гораздо лучше, ну, удобнее продавать, потому что, условно говоря, ты делаешь тираж, часть его ты просто продаешь на стенде автора в Комикон, собственно говоря, очень большой
автором.
Процент. Да. У нас буквально был случай, когда мы напечатали там сколько-то тысячу книг, и автор взял себе, значит, весь тираж, прямо на Комиконе, и весь Комикон сидел и рассовывал его по пакетикам, потому что он по предзаказам уже продал весь тираж.
Обалдеть.
Вот, а остальное подписывал. Вот, сейчас стало сложнее, но как бы комикс-индустрия все еще существует. Типа, авторы хорошие появляются, есть люди, вот, на которых как-то мы все-таки экспериментируем, принимаем, да, даже своя волна. Есть уже как бы лонгселлеры. Я не перестаю, например, восхищаться Машей Протас, ее книжка «Дешево и сердито», которая вот раньше я все время всем говорил, ребят, что в комиксах не надо, вы ни денег не заработаете, условно говоря, вам нужна еще какая-то дополнительная работа дизайнером, там, я не знаю, еще куда-нибудь рекламщиком устроиться. Вот, Маша Проц — человек, который, типа, просто получает, там, наш гонорар за каждую допечатку, там, раз в 3-4 месяца, вот, работает на своей другой большой работе, которой мы сидим и ждем, когда же, это
уже будет недешево и не сердито?
Это уже будет, ну, это будет все еще толсто и красиво, насколько я знаю, вот, так что... Отвечая на твой вопрос, я как-то опять ушел в старческое брюзжание ностальгии и прочее, но отвечая на твой вопрос, индустрия комиксов есть, значит, индустрия, ну, скажем так, сейчас уже, наверное, глупо разделять отдельно русский комикс и просто индустрию комиксов, потому что и мы, и другие издательства, которые присутствуют на рынке, там, не знаю, Бумкнига, Альпака, издают и отечественные комиксы, и приводные, и в целом позиционируют их просто как вот у нас есть комиксы.
Существует ли какая-то, на твой взгляд, диверсификация там, или поляризация этого рынка? То есть, например, эти ориентированы более на массовую аудиторию, эти на элитарную, эти делают только вот этот жанр, а не... или наоборот как-то еще?
Слушай, вот, блин, я очень не хочу спускаться обратно в эту ностальгию, но... Раньше было лучше. Ну, собственно, действительно было понятнее. Да, у нас была всегда Бумкнига. Это там что-то серьезное для узколобых умных людей. Там Конфедерация — это что-то глупое, легкомысленное, вот, безумное. И периодически что-то очень астросоциальное. Но это как бы незамеченным в основном проходило. Там, не знаю, Камильфо — это был, типа, веселый, там, крутой мейнстрим. Азбука — ну, это был DC и манга в целом, да. Сейчас как будто бы краски немножко смешались, потому что как-то ситуация на рынке усложнилась, и все пробуют то, пробуют все и тому подобное. То есть бум-книги отлично продаются, детские комиксы, та же «Альпака», которую мы вспоминали, они продают там и синглы какие-то хоррорные, переводные, и даже много отечественных, да, там адаптации какой-то фантастики. У нас сейчас каталог, ну вот, будет очень сильно разнообразный, потому что, как я тебе сказал, вот, типа, я тебе перечислил 5 книг от отечественных авторов, из которых, типа, драма, едкая сатира, там еще, ну, короче, много всего, подростковый жанр. Вот, сейчас какая-то поляризация как будто бы немножко ушла. Ну, то есть есть ребята, там, не знаю, Молот Комикс, да, которые все еще делают свой брутальный вот этот вот экшен-андеграунд, хоррор, да. Но вот я говорю, что как будто бы краски немножко смешались, и мне кажется, сейчас, кстати, как никогда для людей, которые хотят почитать комиксы, должны стать полезными продавцы в магазинах комиксов, да? То есть понятно, что сейчас растет...
Как навигаторы?
Да, именно как навигаторы, потому что, условно говоря, раньше как будто бы легче было разобраться. Ты приходишь, так, я хочу что-то умненькое, вот тебе там полка с Занговаром и... бум-книгой, да? Я хочу что-то глупенькое, вот тебе там, типа, эти книжки-малышки на кассе. Сейчас, ну, в смысле, конечно, и раньше нужно было, чтобы продавец остановил тебя от покупки какой-нибудь там «Дэдпул убивает вселенную Марвел» и предложил тебе что-нибудь поинтереснее, чтобы ты не разочаровался в комиксах со своей первой книжки. Но, мне кажется, сейчас как никогда... В том числе продавцы должны читать все, что происходит на рынке, чтобы лучше понимать вообще. То есть нет такого, что вам нужно что-то, там, я не знаю, остро-социальное про болезни, пойду туда. Нет, у Камильфо тоже может быть что-то об этом, у кого угодно.
Ну, вот мы об аудитории заговорили, и это, мне кажется, тоже очень важный момент. Какая сейчас аудитория у комиксов? Кто читает в основном? И есть ли опасность, что мы, например, в какой-то момент просто можем потерять эту аудиторию? Вот она выросла, и все. То есть воспитывается ли читатель комиксов?
Хороший вопрос. На такие вопросы я редко отвечаю, и до этого не задумывался об этом. Потому что, знаешь, у меня как-то некоторые ответы уже идут на автомате, как в свое время, опять-таки, в 2019 году, были постоянно эти встречи, типа, есть ли будущее у русского комикса? И мы постоянно обсуждали, так есть же оно или нет. Вот. Про возрастную категорию я давно, на самом деле, не думал. Но как будто бы... ну, это все еще плюс-минус молодежь. Да, то есть, само собой, что, как у нас в стране, потихонечку слово «молодежь» смещается, да, недавно подняли до 35 лет, сейчас обсуждается до 38, но вот эта вот молодежь, которая растет и растет, это все еще целевая аудитория комиксов. Но что касается молодого читателя, я не знаю, у меня у самого пока нет детей, вот, мне не на что смотреть, мои племянники, которые у меня растут, им комиксы вообще наплевать, у них там Roblox, там, я не знаю, что... Не ТикТок. Вот. Но что касается воспитания комиксов, мне кажется, сейчас у нас появился, знаешь, это редкая возможность действительно воспитывать новых любителей комиксов тем, что уже наши читатели, которые читали нас, условно говоря, 12-10 лет назад, у них уже у самих дети появились.
Вот. И это работает.
Да, да. Если, ну, должно работать в теории, как на практике, нужно подождать, пока эти дети подрастут. Но я просто помню, у меня были случаи, когда я дарил каким-нибудь своим друзьям, там, не знаю, мы выпустили какую-нибудь «Годзиллу» или какую-нибудь пародию на «Трансформеров», и я-то думал, что это для него. А потом он мне приходит и говорит, что «Степан, смотри, у меня так сыну понравилось, что он в детский сад попросил меня сделать там костюм этого трансформера из коробки». И, типа, вот он попросил дядю Степе показать рисунок с Годзиллой, которая там разрушает дома. Я такой, прикольно. Короче, как будто бы должно это все расти, но надо и комиксы соответствующие издавать. То есть раньше у нас было понимание, что когда все наши комиксы были, они все равно были 16-18+. Вот. Сейчас, конечно, тоже на многие комиксы приходится ставить 16-18+, просто потому что законодательство стало чуть жестче. Вот. Но как бы все возможности для того, чтобы мы их стараемся создавать, чтобы как бы привлекать новую аудиторию.
Хорошо. Я понял тебя.
А, кстати,
сложный вопрос.
Да, сложный вопрос. Но вот хороший пример, я вспомнил под конец. То, что очень много детей молодого поколения. Сейчас читаю, там, один из наших бестселлеров, это Федор Нечитайло, «Феникс анимация», «Земля королей». Огромные продажи, там, самый продающийся, наверное, комикс в России. Вот, это же тоже молодое поколение. Единственное, что тут как бы надо понять, а читают они этот комикс, потому что им нравится формат комикса, ну и там сам Федор Нечитайло, и возьмутся ли потом они почитать еще какой-нибудь комикс, потому что им понравился этот формат. Или они прочитали комикс Федора, они с точно таким же успехом могли бы прочитать, я не знаю, и трехтомник Федора про «Войну и мир». Вот, если бы это он его написал, то как-то так.
Слушай, какое-то время назад издательство «Комильфо» активно спекулировало, наверное, даже на Marvel, вот вообще на всей этой вселенной, и имело хорошие продажи. И вообще Marvel как-то, ну, сразу приходил на ум это издательство, когда мы говорили о комиксах. Везде там, в прессе все обязательно говорили про Marvel, обязательно про DC, не всегда понимая, в чем разница, но неважно. Сейчас Марвела нет, да, официально Марвел ушел из России. Как изменилось издательство «Комильфо» с этим обстоятельством?
Слушай, ну как издательство «Комильфо» изменилось, мы стараемся быть изобретательнее. Я не знаю, надеюсь, я не буду сейчас никакие секреты наши коммерческие выдавать, но в целом по нашему, вот нашим новым анонсам, понятно, что как бы руки мы не опустили, несмотря на то, что у нас есть как бы команда ребят, которые отлично набили руку просто вот в прошлом году, как раз надо было под конец года доиздать весь Marvel, и у нас там просто каждый месяц там бу-бу-бу, только Marvel мы занимались, потом наступил январь, все такие, можно отдохнуть, а что теперь издавать-то? Но издавать на самом деле есть что, и сейчас просто задача всех этих читателей, которые читали Marvel, хотя их было на самом деле не так много, как кажется,
то есть это под конец. Это по большому счету просто такой стереотип, да?
Да, это стереотип. Просто смотри, раньше был очень хорошим маркетинговым рычагом, это кинематограф, да. То есть все эти фильмы Marvel. Но этот рычаг, он немножко стал, как бы, знаешь, поскрипывать, немножко ржаветь и прочее. Я сейчас говорю даже не про уход Marvel из России, а про качество фильмов, которые были последние там. И качество фильмов, и появление этих сериалов, которые ты понимаешь, что чтобы понять, что у них там вообще происходит в фильме, надо было еще, не знаю, 3 дня просидеть нон-стопом, смотреть все, что у них там вышло за последний год. Вот. Но у нас есть светлая надежда, что люди, которые читали этот Marvel, которые давали те продажи, которые есть, они читали не просто потому, что им нравится, не знаю, умничать перед девчонками на сеансе, что типа «Did you know?», а знаешь, что на самом деле у него плащ был другого цвета и немножко короче. Так вот, надеюсь, что не для этого они читали комиксы, а просто потому, что комикс Marvel, а просто потому, что им нравились, ну, как бы, сам этот комиксный нарратив, как это, способ показывать историю, какие-то художники и тому подобное. И потому что комиксы, ну, по сути, это были приключенческие, да, в основном, там, редко социалка какая-то вылазила, но вылазила. Ну вот, и таких комиксов-то дофига. Есть великолепный рынок Франции, который, конечно, в общественном создании рынок Франции — это вот эти вот серьезные, толстые БД, там, не знаю, которые рассказывают тебе про что-то очень грустное и печальное, обязательно связанное с Первой мировой войной. Вот. На самом деле это не так, там очень много крутых приключенческих комиксов, и поэтому сейчас мы как бы активно стали смотреть, что еще крутого издать. И там и авторы восхитительные, и художники, которых в том числе вы видели там в каких-нибудь, ну, западных комиксах, в американских до этого. Так что, да, мы просто продолжаем искать хорошие книги. Я лично, ну, то есть вот в «Конфедерации» у меня же тоже там и Marvel какой-то был немножко и прочее, даже когда мы присоединились. Ну вот сейчас, несмотря на закрытие «Конфедерации», там за мной будет серия, где я буду показывать, а смотрите, какие еще комиксы есть, например, там типа в Турции. И у нас там будет, блин, я не знаю, это спойлер, но тем не менее, там, турецкий комикс, очень канадский интересно. Комикс, какой там еще, аргентинский комикс. Потому что это все, ну, как бы, и наша команда, и я... И мы надеемся, что наши читатели, раз они все это время были с нами, мы очень любим сам вот этот вот комикс как факт, культурологический феномен, да? Так что в этом плане мы будем дальше продолжать издавать. И будет там и фантастика, и приключения, и, не знаю, остросоциалка. Так что как так? Любые, знаешь, любые ограничения, они же на самом деле делают, конечно, это я так говорю, потому что я оптимист, но тем не менее, делают жизнь интереснее. То есть, условно говоря, там, не знаю, Довлатов придумал себе ограничение в свое время, что у него в предложении каждое слово должно начинаться с новой буквы. И сразу как бы у тебя есть как там чего.
Кстати говоря, в топ-листе еще одна книга тоже от Камильфо, это «Пантера. Грубая демонстрация силы». Расскажи, пожалуйста, об этой книге, и параллельно с этим еще хотелось бы узнать, вот на твой взгляд, какие из переводных вещей у вас, вот на твой взгляд, прям хиты-хиты?
Угу. Смотри, что касается... Вот, «Пантера» — это идеальный пример того, как сейчас работает наш издательский план. Условно говоря, у нас нету больше там, типа каких-то вот этих топовых авторов, которые занимались... не знаю, там, ну, всем этим Человеком-пауком и прочее-прочее. Но, например, все эти авторы, они, наверное, не гнушались поработать с какими-то там, типа, интересными проектами, связанными там, с рок-музыкой, с еще чем-то. Это же тоже большой класс культуры. И вот мы... «Пантера» — это только одна книжка из трех, которые мы издали этой зимой. Там еще у нас есть «Антракс», другой трэш-метал-кит, и «Judas Priest», собственно говоря. И все эти три книги, «Judas Priest» — это целиковая история, другие две, «Пантера» и «Антракс», это сборники коротеньких историй, поэтому это, кстати, еще интереснее читать, как бы, знаешь, по дороге домой, в электричке и прочее, взял, почитал, получил свое удовольствие. И там поучаствовали прям топовые авторы и художники, то есть, по-моему, в «Антраксе» там у тебя и Грант Моррисон, если я не ошибаюсь, и Джерард Вей там что-то рисовал, как бы написал. То есть, вот, внезапно у нас нет больше дуболомных супергероев, которые разламывают друг другом небоскребы, зато у нас есть, типа, крутые истории, вдохновленные, там, проверенными хитами, и тут у тебя сразу, ну, как я считаю, это должно быть попадание в две аудитории. Ну, то есть, ты любишь комиксы, ты любишь металл, тоже, пожалуйста, попробуй, послушай. Так что как-то так. А второй вопрос, какой у тебя там...
Насчет твоих хитов. Вот что ты считаешь
насчет переводных хитов? Ну, смотря по продажам или по ощущениям, потому что, знаешь...
А давай так и так, это интересно сравнить даже.
Есть нюансы, то есть я, например, обожаю книгу, которую мы издавали, ну, вот еще в «Конфедерации», она была переводная, это, типа, очень серьезная штука. Написал ее американец Дёрф, называется она «Мой друг Дамер». И это прям титаническая работа. Парень рассказал о... в своем детстве, в котором он дружил с неким Джеффри Дамером. Для кого-то, может, это звенит колокольчик, что это такое. Это был такой маньяк, убийца, ужасный в начале 90-х в Америке, там замучил очень много людей. Вот. И, собственно говоря, автор был его одноклассником, вот он рассказывает историю, как он дружил с этим человеком, и там отслеживается, почему это случилось, как, условно говоря, обычный школьник, забитый, превращается в монстра. Очень крутая книга. Ну, я бы не сказал, что она продавалась хорошо, но у нее был второй тираж, что для «Конфедерации» это типа вау. Потом... ну вот у нас есть типа вечный хит, который я люблю, всем всегда советую. То есть я когда пришел в «Камильфо», эта книжка только издана была в 2012 году, и вот там в позапрошлом и в прошлом году мы ее пересдали, «Шонтан. Прибытие».
О, да.
То есть это по ощущениям, это прям должна быть крутая книга. Я не помню, что там с продажи, но по ощущениям это великолепно, особенно сейчас как-то... как говорится, ложка хороша к обеду, и эта книга никогда не была настолько тематической, потому что она рассказывает, как там эмигрант попадает в непонятную страну, как не может разобраться, как работает язык, как он там себя чувствует, там и подобное. В общем, очень мощная книга, вот мы ее переиздали, пожалуйста, есть. Еще там один из наших бестселлеров, это... ну, манга, конечно, то есть у нас не так много манги в портфеле пока что, но «Великий учитель Онидзука», это как это там, я не очень хорошо разбираюсь в манге, я сейчас делаю, как бы, огромные успехи в том, чтобы разбираться в манге, пошел с самого начала, но, как мне говорили мои коллеги, «Великий учитель Онидзука» — это прям пушка, бомба, вот, каждый должен почитать. Становление персонажа, вот это все взаимодействие. Есть аниме какое-то, которое было культовым еще вот тогда, когда все стали анимешниками. Вот. Так что это вот штука, которая прям железно, очень круто всегда продается. Такие пироги.
Есть еще один такой стереотип о том, что азиатская продукция сейчас вытесняет американскую, и ее будет просто вау такой мощный. Это правда?
Слушай, но этот стереотип, он в том... Скажем так, по продажам в целом, комиксы Marvel уже давно были, как это, превзойдены мангой, ну, собственно говоря, с тех пор, как интерес к фильмам пошел на ум или тому подобное, аниме у тебя все еще, господи, камон, One Piece все еще идет, насколько я знаю. Так что, как так, я думаю, мнение, которое ты озвучил, в том числе обусловлено тем, что есть вот этот великолепный супер-мега-хит «Благословение небожителей», которая там самая продаваемая книга уже какой-то там второй год.
Многие об этом говорят, даже если и не читали эту книгу, но
знают. Да. Но это новелла. Вот. У меня как бы есть свое мнение, почему это так. Потому что в целом мы воспитывались, вот как мы, дети 90-х, воспитывались и жили в масс-культуре, созданной Западом, Голливуд и все такое. И поэтому, блин, момент там к 30 годам тебе уже набило оскомину вот эти вот одни и те же тропы, одни и те же там сюжетные ходы и тому подобное. И тут на тебе появляется абсолютно другая культура, абсолютно другой подход там, к повествованию, к там, показыванию тех или иных обыденных вещей. Вот. Я как бы копаю, возможно, чуть глубже, чем надо. Но мне кажется, в этом успех. Ну и да, ну, как бы, манга тоже всегда хорошо продавалась, все ее читают. Я говорю, хороший показатель, что я, несмотря на то, что, как бы, я пришел в комиксы, потому что мне понравились американские и бразильские комиксы.
Бразильские.
Ну, это Фабио Муна Габриэль Ба, великолепные бразильские художники, их работа Daytripper, его, по-моему, даже у нас не перевели, ну, так и оставили без перевода, это вот объективно мой любимый комикс. Вот. Все еще проходит проверку временем, круто. Вот, ну да, по сути, я пришел в основном из-за американских комиксов, ну, как и все, знаешь, там, «Черепашки-ниндзя», вот это вот все, и немножко европейских, потому что, собственно говоря, переломный момент в моей жизни, это было там посещение магазина в Париже, альбом, вот этот вот, ты же был там, нет?
Где?
В Париже, вот этот двухэтажный, он, знаешь, был двухэтажный, короче, магазин «Альбум».
А, вот. Это который на Рю Данте?
Я, к сожалению, не запоминаю французские названия улиц. Вот. Но, короче, да, которых там, типа, сразу несколько. Там отдельно у тебя магазин американских комиксов, отдельно был двухэтажный европейский, отдельно манго. Я помню, как в 2012 году я был в отпуске, я зашел просто такой, чего нафиг? Вот. Ну да ладно. И даже я говорю, что вот сейчас, когда сколько там, 12 лет в индустрии комиксов, никогда бы не подумал, что я буду читать мангу, но вот сейчас я читаю мангу в запой, мне очень нравится. Надеюсь, кое-что из этого еще и издать получится.
Хотелось бы узнать немножко о внутренней кухне Эксмо, раз уж так теперь это все Эксмо. И что особенно меня беспокоит, ну, да нет, не беспокоит, я просто наблюдаю и хочу понять, что это такое. В Эксмо появилось сразу несколько импринтов Young Adult литературы, вот в том числе, например, и «Черным бело», и еще там ряд интересных проектов, не буду их озвучивать. И вот у вас по Маре и Мороку вышел, да, такая комикс-адаптация или...
Он еще пока не вышел, это пока был тизер, потому что он еще в работе.
А, то есть вот.
Но он скоро...
Уже прям полноценно будет.
Да, скоро это будет прям толстая будет... книга.
Одна.
Посмотрим.
Понятно.
Как продаваться будет.
Да. Но тем не менее, и на сайте Камильфо, не на сайте, а в соцсетях Камильфо я видел информацию об этом проекте, и в импринте «Черным бело» тоже. Что происходит? Получается, что Эксмо создает... Есть какая-то, например, одна редакция... Просто для тех, кто вообще не зуб ногой, да? Есть какая-то одна мощная первая условная редакция, да? Где есть... толпа людей, которые занимаются конкретно комиксами. А потом как-то распределяется, что, допустим, это вот у нас все-таки будет «Черным бело», а это вот у нас будет, например, нет. Слушай, конкретно под...
Я думаю,
как эти импринты существуют?
Во-первых,
вообще?
Я не уверен, что я уполномочен это рассказывать, но я думаю, я ничего секретного не сболтаю, если скажу, что просто, ну, как бы, есть импринт, у тебя есть какая-то концепция. То есть вот мы, конфедерация... Ой, конфедерация. Камильфо, да?
Камильфо.
Мы занимаемся комиксами, там, развлекательными книгами и тому подобное. Бомбора... Это другая редакция, все знают, что они делают там нонфик, артбуки, книжки с рецептами по играм, да, и тому подобное. Вот, есть фанзон, который отвечает в основном за фантастику. Ну, как бы, просто у тебя есть какая-то основная своя канва, в которой ты работаешь. Но поскольку мы, ну как, мы, они, потому что кто-то из нас на дистанционке, у нас там основной офис, например, вообще в Петербурге у Камильфо, но так или иначе все же сидят в одном здании, плюс-минус на одном этаже, вот, и, конечно, мы взаимодействуем, там, общаемся, и, конечно, там, какие-то идеи, они...
Мигрируют,
да, и как бы сам, всегда лучше дружить, чем конкурировать, моя личная точка зрения, но я так понимаю, что пожалуйста, судя по Марии Морок, это хороший пример, что типа, всегда лучше дружить, чем конкурировать. Вот появилась идея создать совместный проект, как бы Pineapple Apple Pen, да? Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Так что, не знаю, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Плюс-минус.
Плюс-минус, да. Хорошо. Хорошо, я понял тебя. А вот еще меня, с одной стороны, радует, что в Young Adult литературе и в Young Adult издательствах, не только импринтах, но и тех, которые прямо специально заходят на этот рынок, самостоятельно такие вот борцы за справедливость, появляется комикс. Вообще, Young Adult литература вот как направление и комиксы как такое явление – они могут существовать в симбиозе, они должны существовать в симбиозе, или это сейчас просто эксперимент?
Слушай, мне тут тебе сложно ответить, потому что самой, ну, конкретно я всегда занимался комиксами и тому подобное, в Young Adult литературу пока что особо не лез, то есть вот с недавних пор только, когда мы стали заниматься Марой Морок, там, другими проектами, я стал более-менее... читать это все дело. Мне сейчас еще приходится читать, чтобы лучше понимать, как это работает. Поэтому я не лучший человек, чтобы ответить на этот вопрос. Но, как бы, попробуем лингвистически, да? И тут Янг, и там Янг. У нас молодая аудитория, как я тебе сказал. Так что, наверное, как это, опять... И вернемся к моему ответу на предыдущий вопрос. Всегда лучше идти рука об руку, чем конкурировать. Поэтому почему бы и нет? Давайте воспринимать комиксы и отгадывать литературу. Но тут, видишь, мы упираемся в то, что для многих даже янг-адултов вот, комиксы все еще не всегда тот формат, который они готовы читать. То есть, видишь, мы много-много-долго-долго-долго боролись за то, что типа комиксы это тоже серьезно, это тоже может быть интересно и тому подобное.
Ну, это может быть разным.
Да, да, но так и не доборолись, поэтому есть нюансы.
Как молодому комиксисту стать заметным для издателя? Например, для крупного издателя типа Эксмо. Вот я бы хотел, чтобы ты привел примеры каких-то конкретных кейсов, вот как можно было бы поступить, и ты считаешь, что это удачные примеры.
Слушай, давай я сначала скажу в общем, а потом тебе приведу примеры. На самом деле, как я тебе сказал, сейчас отбор стал сильно жестче, потому что конкуренция тоже высокая, потому что есть издательства, не будем показывать пальцами, которые издают все, что попало, и потом смотрят, ну а вдруг выстрелит, вдруг не выстрелит. Что мне, конечно, не очень нравится, потому что в итоге конечный читатель не понимает, что из этого выбрать. Знаешь, условно говоря, я раньше, когда там, на заре в 12, 13, 14 году попал все комиксы, которые выходили на русском языке. Но в определенный момент это стало абсолютно бессмысленным занятием, потому что там типа 40% этого невозможно было читать. Ну вот, тем не менее, что я советую, там, когда какие-то лекции рассказываю, веду молодым комиксистам, то что в первую очередь наработайте себе аудиторию. Это важно, потому что все смотрят, сколько у тебя, ну как это, live in the society, да? Все смотрят, сколько у тебя подписчиков, как ты работаешь с аудиторией и тому подобное. Какой бы рекламный бюджет ни был у издательства, ноунейма, который сидит в коробке, ни с кем не общается, и какой бы он там шедевр ни издал, будет очень сложно продать вот всей этой аудитории. Поэтому, конечно, когда нам присылают работу, мы такие, а сколько у вас подписчиков? На все это дело смотрим. В этом еще есть большая польза, потому что если ты начинающий комиксист, тебе надо как можно, ну, типа, набить руку сначала. Что значит набить руку? Ты должен участвовать во всяких сборниках. Если нету сборников, ну, там, вот во всяких этих проектах, если нету сборников, должен выкладывать свои картинки, чтобы тебе приходил фидбэк, и чтобы люди тебя критиковали, говорили, что ты отвратительно рисуешь, говорили, что у тебя пропорции не такие, что у тебя чувства юмора нет. Но чтобы ты на этом совершенствовался, и в определенный момент ты как бы сделал свой magnum opus, который, собственно говоря, предложил издательство. Очень часто еще бывает штука, которая меня ужасно раздражает. Это когда к тебе приходят с там, книжечкой на 25 страниц и говорят, что это мой первый выпуск великой саги на 25 сотен миллионов страниц, которая будет моим личным ответом Кубрику и Алану Муру. Вот, это такой... Зачем? В целом, как бы, все опыты с синглами, мало кто на нашем рынке за мою память справлялся с тем, чтобы издавать какие-то длинные серии и постоянно выдерживать вот этот темп синглов и тому подобное. Вот, издательство «Бабл», хороший пример, да? а все остальные плохой. Так вот, и приходится объяснять, что, типа, ребята, если у вас какая-то идея, которая кажется вам гениальным, которую вы думаете, что когда она дойдет там до Алана Мура, он просто скажет, что, блин, Василий, ты победил меня, как бы, все, я ухожу из этого мира. Как бы, не надо. Ты лучше вот оформи ее во что-то коротенькое, потому что краткая сестра таланта, да, есть еще такая штука. Ты ее выпусти, чтобы люди посмотрели, почитали, ты собрал фидбэк, все сказали, что на самом деле это плохо, а он ему не понравится. Mm-hmm. Даже если понравится, это все еще не показатель качества. Вот. И потом, как все новое, хорошо забытое, старое, в этом мире есть миллионы историй, когда кто-то на, ну, типа, из людей, которых мы уважаем и любим, да, mm-hmm. сделал что-то одно, когда был молодой, потом набрался опытом, сделал это же, но это стало просто, типа, каким-то фурором. Эдгар Райт, великолепный режиссер, один из его последних фильмов перевели у нас как «Малыш на драйве». Вот. И самая запоминающая сцена, которая была во всех трейлерах, где он там сидит, слушает музыку, танцует с дворниками под... ну, в машине с дворниками.
Ну да.
Да-да-да, в подкасте это может странно представляться. Вот, под музыку, пока идет ограбление. Он эту сцену впервые снял в каком-то клипе, там, не знаю, 15 лет назад для каких-то своих друзей. Там, кадр в кадр. Но об этом никто не помнит. Потом, типа, он подрос, как бы, с крутой оптикой снял крупнобюджетный фильм. Это выстрело. Не самый лучший пример из того, что получилось, но, тем не менее, Тим Бёртон. Его первый фильм был «Франкевини» про вот этого, типа, пса Франкенштейна. Это было давно, никто об этом не помнит. Один из его последних, ну, сейчас уже нет, но когда я этот пример стал использовать, один из его мультиков последних, это был «Франки Мини», «Винни», вот этот трехмерный мультик, как мы все, за что мы полюбили Тима Бёртона. Вот, и так же и с комиксами работает. Ну, сделай ты, выпусти, покажи, не в издательстве. Собери фидбэк, научись... получи подписчиков, и вот потом уже приходи к издательству. А возможно, к тому моменту уже само издательство придет к тебе, потому что, ну, сейчас рынок стал более конкурентным, и там у каждого уважающего себя издателя есть какие-нибудь скауты, которые смотрят там, что, где, а что еще можно издать. Вот, и тебе напишут и издадут. Теперь примеры. Самый мой любимый пример, я уже сегодня говорил, это Маша Протас, которая нам прислала свою работу, причем это у нее был веб комикс, соответственно, и он был прям веб-веб, то есть там, типа, маленькие панели где-то, еще что-то, она все это дело переверстала, подогнала, чтобы это выглядело как книга, прислала как бы готовым материалом, и мы там все обомлели, мы такие, круто, Маш, берем. Правда, там был, конечно, вот этот нюанс, что я говорю, что, ну, в целом у меня там будет, типа, 600 с лишним страниц, и мы такие, Маш, давай придумаем, пожалуйста, как это красиво оборвать, так, чтобы продолжение было вот в следующей книге. И получилось. Так что как так, из последних... Настя Жук, то, что я тебе говорил, псы, котики и рок-н-ролл, тоже. Mm-hmm. Это ее там, по-моему, дипломная или какая-то работа, она ее нам прислала. У нее не так много было подписчиков, но сама работа оказалась такой интересной, клевой. Ну, я так понимаю, у нее были хорошие преподаватели. Ну, и в целом и насмотренность, то есть там работа с кадрами, какие-то вот идейки интересные, стильные. Тоже как бы хороший пример. Павел Пака, кстати, раз уж мы про него сегодня говорили, тоже он очень давно делает комиксы, и сейчас у него там «Мозги трески» очень много читателей, не знаю, паблик на Яндекс.Дзене, «Веселые комиксы» или как-то так, «Смешные комиксы», что-то такое. Тоже у него, типа, есть уже своя огромная аудитория, и он и до этого присылал нам книжки, но что-то как-то, ну, не знаю, у меня не собиралось в то, чтобы выпустить это одной книгой. Потом мы сделали в начале 22-го года его такую маленькую книжку-игрушку, там был интерактивный комикс, назывался он «Домашние монстры», uh-huh. где, знаешь, в лучших традициях вот этих РПГ из детства, где ты выбираешь, что будет дальше, и тебе написано, какую страницу открыть. Вот, простенькая, веселенькая штука, но вот, типа, такая проба пера была. И вот, пожалуйста, наконец-то мы получаем книгу, которая такие, ну, блин, это надо все-таки издать на бумаге. Так что как-то так. А, ну еще никто не отменяет, сейчас мы отвлечемся от кейсов, есть маркеты, ты все еще можешь делать зины, вот, ты все еще можешь, мы живем в век интернета, завести свой, не знаю, там, интернет-магазин, где делать свои какие-то маленькие зинчики, набивать свою руку, получать какую-то аудиторию, и потом ты приходишь в издательство и говоришь, что, ребят, я там, типа, продаю чисто со своего интернет-магазина по 500 своих зинов, в, не знаю, в неделю. Давайте работать. мы такого человека с руками оторвем. Я думаю, любой другой издатель тоже. Но у нас условия лучше.
Ну вот на этих условиях мы и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо большое за то, что нашел время поговорить. Я напомню, что это был молодежный нон-слэш-фикшн. И с вами был я, Александр Кунин, и шеф-редактор издательства «Камильфо».
Ну, получается, что так, да.
Издательство «Камильфо». Степан Шмутинский.
Это я. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.